То хорошо, мы хотели с вами начать Бедрат Ашем, аллахическую часть нашей мишны. Да? Давайте с Божьей помощью начнем ее. Итак, прежде всего, значит, мы должны сказать, что у нас есть с вами мицва Торы два раза в день читать Криат Шма. Криат Шма, мы сказали с вами, что это Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. И три отрывка, которые написаны в книге Дворим и последний отрывок книги Бамидбар. Так, и это заповедь Торы. Это заповедь Торы, которую мы обязаны выполнять с вами два раза в день. Теперь, здесь с самого начала важно уловить как бы саму идею этой заповеди, что, казалось бы, можно сказать, что повелел нас Всевышний прочитать эти самые отрывки. Да, Криат Шма – это прочтение самых отрывков. Вот. Теперь, в Аллахе написано однозначно, что это прежде всего требует от нас, чтобы мы, Криат Шма, имели в виду принять на себя власть небес, власть Всевышнего. Да, воцарить его и над всем миром, над всеми четырьмя сторонами света, более конкретно. И мы уже указываем, мне кажется, так написано в одной из книг Хафец Хаима, от имени одного из мудрецов первого периода, Рабейну Ханель, что нужно воцарить его также над собой. Эту идею многократно можно было услышать от другого мудреца, Раби Исроэль Салантер, что человек готов воцарить Всевышнего над всем миром, вот, но главное, чтобы не забыл воцарить его над самим собой. Вот. И действительно, заповедь именно в этом заключается, что человек воцарил Всевышнего, сделал воцарем прежде всего, не знаю, прежде всего, написано в Аллахе прежде всего, но в любом случае не только над всем миром, но и над самим собой. И это есть заповедь Торы. То есть это не дополнительная, скажем так, мысль, которая у нас должна возникнуть, а это основная мысль, которая должна возникнуть у нас, когда мы читаем Криат Шма. Так, и при этом еще одно намерение, мысль, которая у нас должна быть, что Он единственный Бог во всем существующем, нет другого. Да, то есть власть небес над себя, над собой, над всем миром, и единство Творца, что нет никого, никто является Богом, кроме Него. Только Он. Да? Мы говорим «Ашем Эхад». Мы говорим «Ашем Эхад». Сейчас, секундочку. Да, мы говорим «Ашем Элокейну», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад». Да, тем самым подчеркиваем о том, что Всевышний, Он является нашим царем Элокейну. В данном случае означает, что Он является нашим царем. И второе, мы подчеркиваем, что Он один, то есть означает, что нет никакого другого Бога, кроме Него. И потом мы читаем три отрывка. Два из этих отрывков являются непосредственно то, что связано с темой, которую мы читали в Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Последний отрывок, он касается того, что мы обязаны в при чтении Шма также упоминать о выходе из Египта. Так? Вот. И как бы это отдельная как бы, тема, разногласия между учителями, должно быть, это является ли это тоже заповедью Торы, либо это только заповедь мудрецов. Но в любом случае, третий отрывок из книги Бамидбар, касающийся выхода из Египта, мы обязаны также упоминать два раза в день, в день Шма Исраэль. Теперь, следующий момент, который нужно уяснить, и это очень важный момент, нельзя его путать. У нас есть с вами вечерняя молитва. Так? Есть вечерняя молитва, которую мы должны молиться, и в рамках этой вечерней молитвы мы с вами читаем Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад и три отрывка. Так? Теперь, есть между ними разница. То, что у нас есть с вами вечерняя молитва, это закон, установленный мудрецами. То, что мы должны с вами читать «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад» и три отрывка, это заповедь Торы. Принципиальная разница. В чем проявляется эта самая разница? Я указываю то, что указано буквально в Аллахе. Да, что разница заключается в том, что если у нас есть два мнения по поводу того, с какого времени мы можем с вами читать вечернюю молитву. Да? Разногласия мудрецов периода Танаим, то есть периода после храма. Есть мнение, что можно уже читать еще засветло. Вечернюю молитву можно читать засветло. И были времена, когда это было очень-очень актуально. Возможно, даже, мне кажется, в наше время тоже это актуально, когда заканчивается светлое время суток очень-очень поздно, и человеку нужно это как бы сказать пораньше, иначе он вообще не сможет сказать это в миньяне, то есть в синагоге, потому что ждать 11 часов вечера это невероятно просто, он когда пойдет домой. Вот раньше это было еще более актуально, потому что человек работал, вот. Синагоги находились, как правило, вне города. Я имею в виду времена, когда это были еще времена Талмуда, даже после Талмуда в том числе, находились вне города, и поэтому человек приходил в синагогу и молился там предвечернюю молитву Минха, и он ждать, пока выйдут три звезды маленькие, мы с вами пройдем сейчас в Валахе, это занимало время. Время этого не всех хватало на это терпение. Люди были ужасно уставшие, вот, могли заснуть, были голодные к тому же. И поэтому немало количество общин читали вечернюю молитву сразу после полуденной молитвы, перед вечерней молитвой Минха. Так? Давайте скажем это более конкретно. Когда это происходило? Так, давайте разберем. Значит, прежде всего, у нас с вами день поделен на ночное время и на дневное время. Так, теперь, дневное время у нас подразделяется, в рамках нашей темы, конечно, на три вида молитвы, которые дневное время. Дневное время – две виды молитвы. Это утренняя молитва и после полудня молитва, после обеденная молитва – минха. Так. Если вам, как вам известно, надеюсь, что известно, что молитву мудрецы установили в параллели, не знаю, как это сказать по-другому, в параллели с приношением жертвоприношений. То есть, когда были жертвоприношения, то приносили жертвоприношения с утра и в конце дня. Да? Две жертвы, которые приносились от имени всего народа Израиля. Я не говорю сейчас о других видах жертв, которые искупительные, благодарственные жертвы и так далее. Я говорю сейчас о том, что все народ Израиля обязан был приносить два раза в день. Два раза в день. Так? Теперь. Соответственно, с этим установлены молитвы. Утренняя молитва и предвечерняя молитва Минха. Мы сейчас не будем касаться утренней молитвы, это у нас отдельная тема, отдельная мишна будет на это. Но касаясь послеполуденной молитвы, нам это важно, потому что как раз этим теперь касается наша тема. Вот, когда ее нужно было молиться? Тогда, когда приносили эту самую жертву, послеполуденную жертву, так? В принципе, можно было уже приносить ее после того, как настал полдень, и подождать еще полчаса, после этого приносилась эта самая жертва. Теперь так, значит, мы с вами говорим, о том, что нужно было приносить послеполуденную жертву позже. Почему? Потому что, чтобы все другие жертвоприношения, которые люди желают принести частным образом, да не только частным образом, они вместились между двумя жертвами, между утренним и послеобеденным. И поэтому приносили эту самую жертву как последнюю уже под вечер. Но, за добрым вас видим. Отлично. Это уже под вечер, так? А более конкретно, после 9,5 часов дневного времени. Если берем дневное время как 12 часов, то приносили это самую послеполуденную жертву, можно было приносили ее после 9,5 часов дня. Так, теперь установлено понятие, так, которое мы сейчас с вами скажем, называется плаг минха. Плаг – это означает разделить наполовину. Разделить наполовину. Плаг, да, слово на арамейском, плаг – это разделить наполовину. Плаг. Плаг минха. Это означает, мы берем с вами время минхи, так, а именно у нас получается от 9,5 часов до 12 часов, это у нас есть 2,5 часа, остается, правильно? Это называется время минхи. Если мы разделяем это время наполовину, получается плаг минха, пол минхи, да, плаг минха. Раздели на две части минху,
Это с момента начала Минхи до ее окончания, да?
Просто установить время и плаг Минха. Вам сейчас это важно понять, что это за время такое. Мы его сначала прежде должны
выяснить,
чтобы она определяется. Итак, получается, что это часть с четвертью до конца дня. Так? Мы сейчас, по крайней мере, берем грубо, что время – это просто 12 часов и все. Так, это не совсем так, но для удобства, просто чтобы легче было понять, мы так скажем. Теперь, есть мнение в Аллахе, одно из двух, что это Минху, это самая молитва, можно молиться только до плаг Минха. До плаг Минха, то есть получается до часа четверти, до конца дня. После этого уже нельзя молиться молитву Минха. Наступает время вечерней молитвы. Так, наступает время вечерней молитвы. Теперь, это мнение Раби Иуды. Есть мнение мудрецов, которые говорят, нет, это время молитвы Минхи до конца дня, день 12 часов, начиная с 9:30 до 12 часов полного дневного времени, можно молиться Минху. То есть, получается, другими словами, до вечера, до заката. Это мнение мудрецов. Есть мнение Раби Иуды до плаг Минха, до часа четверти до конца дня, дневного дня, имеется в виду. И мнение мудрецов, что можно молиться ее до заката. Соответственно, по мнению мудрецов, когда начнется вечерняя молитва? Уже после заката. Уже после заката. А более конкретно, после выхода трех малых звезд. Даже если эти самые три малые звезды будут рассеяны по небосводу. Да? Даже они будут рассеяны по небосводу. Теперь, поскольку мы должны с вами уловить три малые звезды, то это время, которое улавливается именно небольшие звезды, не средние звезды, а малые звезды. То есть это время, которое должно быть уже довольно темно. То мы различить самые малые звезды. Правильно? Это мнение мудрецов. Что вечернюю молитву мы можем с вами молиться уже после того, как мы появились на небосклоне три малые звезды. Так, это понятно?
Вы имеете в виду, Марив?
Да, вечерняя молитва Марив.
И то, что время, которое называется, это Цета Акахавим.
Видите, точно. Это то, что с вами проходили в Мишне. В это время коины, те самые, которые были ритуально нечисты, начинают иметь право уже кушать труму. То есть кушать этот самый освященный вид пищи.
То есть они имеют право уже окунуться и уже нормально есть.
Да, совершенно так. Так, теперь, это мнение мудрецов, и оно приводится на Аллаху приводится мнение мудрецов, как в Шулхан Арухе написано, это мнение мудрецов, самый первый параграф в главе, не знаю, глава назвать, параграф это назвать 235-й, так, время вечерней молитвы. Так, когда приводится мнение в первом пункте, это мнение мудрецов при выходе трех малых звезд. Так?
Вот Рав Йонас, извините, пожалуйста, можно вопрос? Просто я немножко запутался. Время вечерней молитвы, от до плаг Минхи это Минха, от плаг Минхи до Цета Кахавин это время Марева. Это по мнению мудрецов.
Нет. То, что вы сказали, это частично отражает мнение Раби Иуды. Раби Иуда говорит, что время вечерней молитвы Маариф, начиная от плаг Минха и до, как мы с вами учили, какого времени можно читать вечернюю молитву, в самом крайнем случае.
До
первых проблесков рассвета.
То есть практически... Это мнение Раби Иуды.
Теперь мудрецы говорят, они с ним спорят только в начале. Они говорят, что вечернюю молитву можно начать молиться, когда вышли три малые звезды. Не раньше.
Начало.
Да, совершенно верно. И это важно знать. Это важно знать, потому что бывают ситуации, когда человек не может молиться вечернюю молитву уже после выхода звезд. Мы с вами приведили такие случаи, когда люди уставшие, они желают молиться пораньше. Вы приехали в место, где нет у вас другого миньяна, а только такой миньян. И либо вы не будете молиться в миньяне, либо вы будете молиться вместе с ними. И поэтому здесь это то, что у нас есть мнение Раби Иуды, она тоже принята на Аллаху. Вот, mm-hmm. Поэтому в некоторых случаях исключительно, когда человеку нет другой возможности, ему разрешается присоединиться к миньяну, чтобы у него молитва была в миньяне. Так? Изначально, безусловно, человек, когда он, у него есть традиции, так, молиться вечернюю молитву по мнению Раби Иуды, он уже не может говорить, я когда пожелаю, буду молиться как по Раби Иуде, а когда мне это удобнее больше с выбором звезд, я буду молиться с выбором звезд. Он должен выбрать себе, по кому он идет. Так? Как правило, это уже установленный момент, потому что люди как бы принадлежат к своим общинам, вот идут по своему раву, который говорит им, какие правила, какова традиция. Вот. Но в любом случае, есть случаи, когда даже когда человек, он идет по традиции как бы мудрецов и читает вечернюю молитву уже после выхода звезд, в некоторых случаях исключительных ситуаций, часть из которых мы указали, можно делать это до наступления звезд. Я вижу, есть такой момент, что, допустим, летом, когда очень поздно начинается, есть семьи, у которых маленькие дети. Маленькие дети, которые привыкли ложиться спать в 9 часов вечера. Они пока дождутся папы, придет в синагоги, они уже с ума сходят. А ему нужно сделать кидуш, ему нужно спеть песни, ему нужно сказать слова, делать ура. Так вот. И поэтому для некоторых весьма-весьма актуально для того, чтобы был этот мир и в семье, да, а не было наказанием это самое шабатнее вечерняя трапеза. Они молятся в миньяне, где читают вечернюю молитву еще засветло. Еще засветло, да? Вот. Я говорю, что есть такой момент. Насколько это правильно изначально так делать, нужно смотреть в каждом конкретном случае по отдельности, но важно знать, какие есть опции, какие есть варианты. Так? Вот, теперь. Это первая часть. Дальше. Это касается вечерней молитвы само по себе, то есть в рамках этой вечерней молитвы мы с вами читаем брахот, благословение перед Криат Шма, потом мы читаем с вами Криат Шма, после этого мы читаем с вами это благословение после Криат Шма, правильно? Две перед Криат Шма, потом две после, и после этого начинаем молиться уже молитву Амида. Следующий момент такой. Это рамки вечерней молитвы. В рамках этой вечерней молитвы, которая сама по себе является установлением мудрецов, у нас с вами выполняется мицва, которую установил Творец. Да, то есть весовая категория, она не одинаковая. И если мы с вами встречаем, то есть разногласия между Раби Иуда и мудрецами в отношении, когда можно начать молиться вечернюю молитву, то в отношении времени, когда мы можем с вами читать «Шма Исраэль», по всем мнениям, только после выхода звезд. В том числе по мнению Раби Иуды. Да? То есть это есть у нас мицва «Шма», мицва Торы, и ее мы выполняем только после выхода звезд. Так? Можете задаться таким вопросом. А как тогда, если люди начинают молиться еще засветло? Потом он делает паузу, ждет выхода звезды, начинает читать Шма Исраэль? Конечно, не так. Безусловно, он молится полностью молитву, включая молитву Амида, полностью еще засветло. Так? Потом просто возвращается, еще раз должен прочитать Криат Шма, потому что это тем самым помнит заповедь Торы. Так? Это важно знать, что это мы выполняем заповедь Торы только после выхода звезд. Теперь, у нас с вами есть три мнения основных, когда самое раннее мы можем с вами начать выполнять заповедь Торы Криат Шма. Мы сейчас не говорим про вечернюю молитву, мы говорим сейчас про выполнение заповеди Криат Шма. Так? Первое мнение – это от 15 до 20 минут. После
заката. От чего?
После заката.
После закат это заход солнца.
Заход солнца.
Это шкия.
Да.
сейчас 15-20 минут после шкии?
Да. Так. Вот другое мнение, это 40 минут. 40 минут после заката. И третье мнение, это мнение Рабейну Там, 72 минуты после заката. Три мнения. В разных общинах по-разному это принято. В основном в земле Израиля принято, что время молитвы – это 20 минут после выхода звезд. В основном первый миньян, который у нас с вами есть, он именно в это время идет. Вот. И есть те, которые сражают, в частности, Бней Тура, то, что называется, да, вот, читают, если первая молитва начинается за 15-20 минут после заката, допустим, во время поста, закончился пост, пост был длинный, людям уже хочется кушать, вот, бывает дело, что это вечернюю молитву за 15 минут после заката, и указывают, буквально уже это в расписании, указывают, что не забыть повторно прочитать Криат Шма. Повторно, еще раз. Да? Почему? Потому что у нас есть мнение, которое говорит о том, что Криат Шма это слишком рано в это время читать. Она на самом деле должна быть позже. И поэтому человеку вновь нужно в таком случае прочитать. Вот. Как правило, если это 30 минут после заката, то по основным мнениям, так, по крайней мере, я вижу, здесь, в земле Израиля, это уже вполне приемлемое это время, не нужно повторно читать, после этого повторно не нужно читать. Есть те, которые сражают 40 минут, есть те, которые сражают, идут по Рабейну Там, 72 минуты, это те, которых традиция идти по этим временам. Но если традиция, скажем так, принадлежит к большинству, то, по крайней мере, в земле Израиля, вот я вам сказал времена, 20 минут, вот, и по некоторым мнением 30 минут. Вот, теперь, есть здесь момент, у нас еще есть с вами, да, у нас есть еще немножко времени, есть такой момент, что это Мишна Брура указывает, да, та самая книга, по которой мы с вами, да, показываем эту самую книгу, в основном мы по ней ориентируемся, мы это имеем в виду, что Бней Тура ориентируется по ней, он указывает о том, что есть люди, которые говорят, хорошо, я почитаю Шма в рамках молитвы. Это слишком рано? Нет проблемы. Я в любом случае буду перед сном читать еще раз Шма Исраэль. И там я прочитаю повторно. Зачем мне читать это еще дополнительный раз? Я прочитал это во время молитвы. Я прочитаю второй раз, когда я пойду спать перед этим, я прочитаю. Так и так я должен читать. Зачем мне нужно еще один дополнительный раз читать? И здесь указывает Мишна Брура, что нет, это здесь, сейчас, секундочку, Александр, только я скажу до конца фразу, говорит о том, что это неправильно. Почему это неправильно? Потому что цель Криат Шма перед сном, она иная, нежели Криат Шма, которую мы с вами читаем в рамках выполнения заповеди Торы, которую нам заповедовал Творец. Творец нам заповедовал прочитать Шма, чтобы с намерением принять в себя власть небес и утвердить для себя и для других, что Он един во всем мире, единственный Бог. Так? Когда мы с вами читаем Шма, Криат Шма перед сном, она читается с другой целью, того, чтобы защитить себя от различных бед и невзгод во время сна. Так? Поэтому, поскольку у них цели разные, то человек, когда он читает, он должен это иметь в виду. О том, что я сейчас не только читаю, как я читаю обычно перед сном, я читаю для того, чтобы выполнить заповедь Торы. То есть я должен делать это, как я это выполняю заповедь Торы, с этими самыми мыслями, которые имеются в виду, что власть небес принять на себя, поцарить Всевышний над всеми сторонами света и над самим собой, что Он единственный Бог во всем мире, вот, упомянуть о выходе из Египта, да, прочитать все три отрывка, не только два и не только один, а именно все три отрывка нужно пронести, да, чтобы это было выполнение полностью в форме выполнения заповеди Торы. Вот, я поздравляю всех участников с Агуд Ходеш, да, у нас с вами новый месяц, это великий месяц Элюль. Про него, самое главное, что про него сказано, о том, что Всевышний делает, предоставляет человеку все возможности для того, чтобы приблизиться к нему. Это особый месяц, которым Всевышний открывает врата милосердия и дает человеку гораздо больше возможностей приблизиться к нему, чем в течение всего года. Вот, поэтому это время золотое, нужно использовать, не пропускать ни один день, стараться, чтобы он был отмечен каким-то штрихом моего искреннего приближения к Творцу, и вы увидите, как это Всевышний желает, как он помогает, напоминает нам. Просто удивительная вещь, просто берет нас на руки и ведет. Вот, я желаю всем хорошего месяца.